не так, все не так, ребята.
Добрый день, Алексей Кузнецов,
добрый
Сергей
день.
Бунтман, Марина Лиликова сегодня у нас, звукорежиссер. Сегодня у нас тяжелое дело, потому что вот сейчас вот отмечали, и как-то очень странно, на мой взгляд, криво и косо отмечали снятие блокады полное.
Ну, да, вот эта помпезность, она, ну, не знаю, есть, в общем, точка зрения, что отмечали, как бы, победу, снятие блокады, да, окончательно, поэтому пора.
Ну, честно говоря, сложно так о блокаде вспоминать, и снятие блокады.
Да, это... мне чисто эмоционально тоже показалось, что эти мероприятия должны быть более камерными, как... более траурными, чем...
Да, и вот то, что вот в Фейсбуке тогда фрагмент, это Ольга Васильевна Старовойтова.
Да-да-да.
Писал, и потом распространяли вот фрагменты из воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева. И, знаете, вот сегодня у нас дело, которое вы выбрали, дело блокадного времени.
Да, при том, что мы предложили только одно из пяти вот этих ленинградских дел, оно касалось блокады, но выбор такой абсолютно однозначный был сделан, там, с отрывом почти 10% от второго места. Да, вот у нас пока на фоне у нас фотографии уже послевоенного времени. Это здание Ленинградского городского суда, Фонтанка, 16, соответственно, это дворец Кочубея. А вот сейчас мы покажем, как эта местность выглядела, единственная фотография, которую мне удалось найти, как эта местность выглядела в блокаду, блокадной зимой. Вот это вмерзшие в лед фонтанки баржи. Вот, соответственно, так все это, то место, где все это происходило, так вот оно и выглядело.
Скорее всего, вот так вот, да.
А вот что, собственно, происходило? Я процитирую замечательного нашего современника, историка Геннадия Леонтьевича Соболева, крупного специалиста по блокаде, в частности, автора книги о науке в годы блокады в Ленинграде, почетного профессора Санкт-Петербургского университета. Вот что он пишет в журнале «Санкт-Петербургский университет» за май 2010 года. «С горечью приходится говорить о том, что в блокированном Ленинграде универсанты гибли не только от артиллерийских обстрелов и бомбежек, голода и болезней, но и от необоснованных репрессий. В ноябре-декабре 1941 года по сфальсифицированному делу так называемого «Союза старой русской интеллигенции» была арестована группа профессоров и преподавателей математико-механического факультета во главе с членом-корреспондентом Академии наук СССР Николаем Сергеевичем Кошляковым. Еще раньше, в ноябре 1941-го, арестовали член-корреспондента Академии наук Владимира Сергеевича Игнатовского, которого объявили резидентом германской разведки, и в январе 1942-го приговорили к расстрелу. Вместе с ним был расстрелян талантливый ученый доцент Артемьев. В феврале 1942-го года был арестован и репрессирован только что назначенный деканом математико-механического факультета профессор Николай Владимирович Розе. В марте умер от дистрофии в тюрьме НКВД доцент этого же факультета Вержбицкий, также проходивший по делу Союза русской интеллигенции. Ну, а полностью мартиролог этого дела, точнее, нескольких дел, объединенных в одно, выглядит так. Игнатовский, член-корреспондент Академии наук СССР, профессор, расстрелян. Чанышев, профессор, расстрелян. Суперанская, профессор, умерла в лагере. Клименко, профессор, умер в лагере. Малышев, профессор, умер в лагере. Розе, профессор, умер в тюрьме. Титов, профессор, умер в тюрьме. Третьяк, профессор, умер в лагере. Милинский, кандидат наук, умер в тюрьме на предварительном следствии. Любов, доцент, расстрелян. Артемьев, кандидат наук, расстрелян. Игнатовская, жена профессора, расстреляна. Суперанский, кандидат наук, умер в лагере. Кротова, кандидат наук, умерла в лагере. Вержбицкий, кандидат наук, умер в лагере. 15 человек это дело убило тем или иным способом. Ну, а еще несколько десятков оказались в тюрьме. Показания двух я сегодня зачитаю. Вообще, сегодня я буду читать...
Документы.
Документы, да. Документы, потому что все это можно пересказать, но ничего красноречивее этих документов все равно мы не найдем. 31 мая 1957 года. Совершенно секретно утверждаю, председатель Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, генерал армии Серов. Заключение. В особую инспекцию управления кадров КГБ при Совете министров СССР в январе 1956 года поступило определение военного трибунала военно-морского флота о возбуждении уголовного преследования в отношении бывших работников УНКВД Ленинградской области Альтшулера, Занина, Артемова, Подчасова, Кожемякина, Суслова, Рябова и Огольцова. за фальсификацию ими дел на группу ленинградских ученых. Произведенным расследованием установлено, что в период с ноября 1941 по март 1942 года управлением НКВД Ленинградской области было привлечено к уголовной ответственности, а затем военными трибуналами войск Ленинградского фронта и войск НКВД Ленинградского округа осуждено к высшей мере наказания свыше 30 ленинградских научных работников, в том числе член-корреспонденты Академии наук СССР Игнатовский и Кошляков, ученый с мировым именем профессор Розе и другие. Приговор о расстреле в отношении Игнатовского и Игнатовской Артемьева Чанышева Любова был приведен в исполнение, а всем остальным высшая мера наказания была заменена впоследствии длительными сроками лишения свободы. В 1954-55 годах определениями военной коллегии Верховного суда СССР и военного трибунала Ленинградского военного округа приговора, сказано в документе, в отношении всех осужденных были отменены, а дела на них прекращены за отсутствием состава преступления. Как видно из материалов расследования, первым из группы ленинградских ученых в ноябре 1941 года был арестован Игнатовский. В отношении Игнатовского в НКВД Ленинградской области имелись непроверенные агентурные донесения о его принадлежности в 1935-1937 годах к контрреволюционной организации, якобы существовавшей в то время среди научно-технических работников Ленинграда, и проведениями вредительской и шпионской работы. В последующие годы Игнатовский характеризовался агентурой как антисоветски настроенный человек, который с начала отечественной войны высказывал, кроме этого, и пораженческие настроения. Все эти материалы требовали тщательной проверки, поскольку один из разрабатывавших Игнатовского агентов, разоблаченный и осужденный в 1945 году как провокатор, был и в то время известен как склонный к преувеличениям, а второй агент с 1939 года сожительствовал с женой Игнатовского. Интересно, по собственной инициативе или по заданию?
По заданию.
Да. Однако, вместо этого бывший начальник первого отделения КРО УНКВД, контрразведывательного отделения Ленинградской области, Кожемягин и его заместитель Суслов умер в 1944 году, сами стали извращать существо агентурных материалов, представив Игнатовского как участника уже установленной в Ленинграде фашистской организации, связанной с германскими фашистскими кругами. В постановлении на арест Игнатовского, которое подписали Суслов, Кожемягин и бывший начальник КРО Занин, помимо обвинения Игнатовского в принадлежности к фашистской организации, также необоснованно указывалось, что он находится в курсе планов германского командования по оккупации немцами Ленинграда. Это отрывок из очень большого документа. Ну вот, собственно,
это реабилитационный документ, да?
Это, Серов пишет, это процесс, уже начавшийся процесс реабилитации. Он займет несколько лет и будет идти, как мы увидим, достаточно сложно и нелинейно, и с неожиданными, на мой взгляд, результатами в некоторых местах. Но вот, тем не менее, это уже идет, этот процесс реабилитации, и Серов сам, так сказать, в свое время поучаствовавший в, скажем так, необоснованных репрессиях, тем не менее, вот, горькая ирония
такое
истории,
было задание.
Возглавляет
такое,
да, этот процесс
было задание.
В своем ведомстве, да, по крайней мере. Один из людей, выживших совершенным чудом, не должен был выжить, но выжил, Константин Иванович Страхович, тоже ученый, профессор. Вот что он уже тогда, когда будет реабилитация, во второй половине 50-х годов, он подаст записку, есть в архиве документ, написанный собственноручно. Вот как он описывал, я подробно этот документ, большую его часть изложу, поскольку это наиболее подробное свидетельство того, что, собственно говоря, происходило. Я был арестован органами УНКВД Ленинградского округа 20 декабря 1941 года в помещении спецотдела Ленинградского университета в 11 часов утра, куда я зашел по служебным делам, так как в то время я был заведующим кафедрой гидродинамики ЛГУ и начальником аэродинамической лаборатории НИИ математики и механики при ЛГУ. Поздно ночью я был доставлен во внутреннюю тюрьму УНКВД на улицу Воинова, где был помещен в одиночку 6-й галереи. На следующий день вечером меня вызвали на первый допрос к старшему следователю Кружкову Николаю Федоровичу. Это один из очень немногих, кого действительно посадили. Они отделались более легким наказанием уже.
Из тех, кто организовывал
все это дело. Да. Серов говорит о других людях, как раз тех, кого не посадили в конечном итоге. Вот Кружкова назначили ответственным, таким главным ответственным за все. Этот следователь, не задавая мне никаких вопросов, заявил, что я государственный преступник, что меня давно пора уничтожить, что все данные о моих преступлениях есть в НКВД, что только из снисхождения к моей научной деятельности НКВД решило меня не уничтожать и позволить чистосердечно признаться во всех преступлениях и тем самым получить облегчение своей участи. Далее он подчеркнул, что любое запирательство отразится на моей семье, особенно на жене и т.д. Когда после окончания этой речи Кружкова я ответил, что не чувствую за собой никакой вины перед советским государством, так как никаких никогда преступлений не совершал, Кружков затопал ногами, закричал и ругался самой отборной руганью, вырвал стул, на котором я сидел, и заявил, что он допросит мою жену так, что заставит меня во всем признаться. Тогда я начал подписывать то, что он сам писал в протоколе допроса о моем мнимом участии в контрреволюционной группе члена-корреспондента профессора доктора Игнатовского. Сразу скажу, что профессор Розе, который вот уже упоминался, он был арестован именно на основании показаний Константина Ивановича Страховича.
Но это было подготовлено?
Безусловно, нет.
Родился под шантажом страшным.
Конечно, и под шантажом, мы увидим дальше, что не только под шантажом. И, безусловно, это не его инициатива была назвать это имя, но его подпись под этим протоколом стала, так сказать, формальным основанием. Хотя, безусловно, даже без этой подписи Розе бы, конечно, на свободе не остался. Нашли бы другой вариант, да? Сейчас я уже не помню, что за чушь я тогда подписал. Следующие допросы проводили следователем Артемовым, который вызывал меня подряд 6-7 дней сразу после отбоя в 9:30 вечера и держал стоя или сидя на краю стула до 7 часов утра, до подъема. Днем в камере мне не позволяли ни спать, ни лежать. Метод следовал тот же, как у Кружкова, то есть отказ от подписи, репрессия семьи и, главным образом, жены. Подписывал я протоколы через день или два после допроса. Я не могу вспомнить всего, что я подписывал, но все это было очень грубой, глупой ложью, изобретенной следователем Артемовым. Так, например, в одном случае выходило, что я 12-13-летним мальчиком предвидел нападение на СССР гитлеровской Германии. То есть в 16-17 годах я узнал о событиях 41-45. Или все мои разговоры с профессором Игнатовским в период 27-30 года на научные темы представлялись как разговоры о подготовке помощи Гитлеру, когда он нападет на Советский Союз. То есть мы предвидели поведение Гитлера за 3-4 года до его прихода к власти. То, что я с профессором Игнатовским не встречался, следователь Артемов не принимал во внимание.
Здесь хорошее замечание у участников чата, у Люгер Максвелла пишет. Заметим, не было сомнений у схваченных в том, что с угрозой следак выполнит.
Безусловно. Безусловно, да, то есть это люди, хотя они впервые попали в данном случае Страховича, впервые попали в этот оборот, но они, конечно, не сомневались, что это будет выполнено. И, собственно говоря, я думаю, что это и репутация органов НКВД, и то, как вели себя следователи, и то, как они сразу глушили вот этих людей, они же понимали, что они имеют дело с интеллигенцией высшего разбора, они тут же глушили их матом, они тут же глушили их оскорблениями. Все это для того, чтобы у тех не было ни малейшего сомнения, что вот эти вот...
Нет, с самого начала. Сломить.
Да. Окончание следствия я опять проходил у следователя Кружкова. Здесь я запомнил такие факты. Следственный материал был представлен для подписи непрошитым и неопечатанным. Ну, то есть, чтобы всегда можно было подшить еще что-то. Кружков, так же, как и раньше Артемов, предупредил меня и других заключенных, чтобы мы не отказывались от своих показаний на суде, так как тогда НКВД от нас тоже откажется, и будем уже, наверное, расстреляны и прочее. Одновременно с этим Кружков сказал, что он надеется, что после суда мы разоблачим других ученых-контрреволюционеров, что сейчас не успели сделать из-за спешности суда. Вот это очень важный сюжет. К нему еще перейдем дальше. Тогда же я спросил, как быть с моими оборонными работами, которые я проводил в то время в ЛГУ? Он ответил, что после суда он меня вызовет для этих разговоров. Надежду дают, да, что дадут продолжить, так сказать, дело. После всего он прочел список лиц, привлекаемых к ответственности как соучастников и контрреволюционеров. Я сейчас помню, что в этом списке были фамилии член-корреспондента профессора доктора Кошлякова и Кравца, умер в 1955 году в Ленинграде. В ночь с 13 на 14 января 1942 года военный трибунал Ленинградского фронта приговорил меня и других обвиняемых по делу Игнатовского к расстрелу. После приговора нас заставили во внутреннюю тюрьму НКВД и разместили в одиночке, где уже было по 15-18 смертников по другим делам. В один из следующих дней... То есть их держат вот в этих, да, условиях.
То есть не сразу.
Не сразу.
Да.
Я через Корпусного передал заявление по вопросам оборонных работ. Такое же заявление подал сидевший со мной в камере доцент ЛГУ Артемьев, осужденный к расстрелу по тому же делу. Дня через три я и Артемьев были вызваны Кружкову по очереди. Кружков принял нас в одном из следственных помещений внутренней тюрьмы. Там мне Кружков сказал, что в современном моем положении смертника единственный путь спасения – это раскрытие всех контрреволюционных ленинградских ученых. Их не интересовало участие крупных специалистов в оборонных работах. Они, уже приговоренных к смерти, тянут...
Вот. Здесь Николай из Перова нам пишет смс-ку. У НКВД Ленинградской области во время блокады была широко распространена преступная практика допросов заключенных после их осуждения к высшей мере наказания. На этих допросах путем обещания сохранить жизнь от осужденных вымогались нужные следствия показания на других лиц.
Совершенно верно. И комиссия Шверника в 50-е годы на этом сделает акцент. А вот сейчас, собственно, как это происходило. При этом он указал на некоторые фамилии, которые НКВД известны как контрреволюционеры. Сейчас я помню фамилии Кошлякова и Розе. Вот, собственно, оно.
Да, да?
Затем мне дали бумагу и перо, и я написал о своих работах, и в конце назвал вышеназванных лиц, и еще других лиц, фамилии которых я забыл, и без всяких доказательств охарактеризовал их контрреволюционерами. Но это человек, приговоренный к смерти. Когда я вернулся в камеру...
Но с надеждой.
Ему дали эту надежду. То Артемьев мне сказал, что у него с Кружковым был аналогичный разговор, что он тоже писал о своих работах и о контрреволюционерах-ученых. Кажется, 27 или 28 января, две недели он под смертным приговором, вечером меня вызвали из камеры смертников и привели в кабинет Кружкова, где на его месте сидел человек в форме капитана госбезопасности с орденом Красной Звезды, еврейского типа. Впоследствии я узнал, что это Альтшулер, замначальника КРО. Вот на эту фамилию обратите внимание, она нам еще очень пригодится.
Серов ее первый называет.
Да, но она нам сейчас пригодится. Альтшулер после вопросов о моем здоровье сказал мне, что мое положение может резко измениться, вплоть до полного освобождения, если я помогу органам НКВД разоблачить контрреволюционную организацию ленинградских ученых, о которых у него есть все основные данные. Он назвал фамилии целого ряда лиц, в том числе профессора Кротова. Не помню сейчас, кто из присутствующих, Подчасов или Кружков, указал фамилию профессора Виноградова, и Альтшулер подтвердил ее с особым подчеркиванием. Я тут же сказал, что со всеми этими людьми я либо не знаком, либо мало встречался, особенно после начала войны, и что все написанное мной о них может быть только предположительным, то есть выдумкой. Альтшулер сказал, что это не важно. Вот человек, порядочный человек, пытается даже в этой ситуации как-то с ними играть, вот включить в протокол фразу «предположительно», ему кажется, что это может иметь там какое-то значение. Ну, с шулерами играть-то нельзя, с альтшулерами... тоже играть нельзя. Альтшулер сказал, что это не важно, лишь бы было соответственно. Должен подчеркнуть, что точные выражения и слова я уже смутно помню и передаю только основной смысл разговора. После этого меня отвели в отдельную камеру, дали бумагу, и я начал писать сочинение на заданную мне тему. Он берет в кавычки это выражение. Необходимо отметить, что с этой ночи меня начали лучше кормить. 250 грамм хлеба вместо 125, баланда и жидкая каша вместо одной баланды. Кроме того, мне иногда давали на следствиях куски хлеба и какую-либо еду. Когда я передал при следующем вызове написанное, а затем мне дали подписать его уже в напечатанном на машинке виде, то там не было первой моей фразы, что написано является моим предположением. Я обратил внимание на это Альтшулера, на что он ответил, что это так нужно. Далее, следуя от мучительных допросов у Кружкова и Подчасова, на которых приходил Альтшулер, мне говорилось на допросах, чтобы я подписывал, что они писали. То обещали освобождение, то угрожали смертью, арестом моей жены и близких. Даже один раз я услышал в соседнем кабинете голос моей жены. Как потом выяснилось, ее туда действительно ночью привозили. Альтшулер требовал, чтобы я признал себя министром какого-то правительства, которое, по словам Альтшулера, заседало у меня на квартире, угол Садовой и Невского, где я никогда не жил и никогда не бывал. Далее Альтшулер утверждал, что ко мне приходил немецкий майор, фамилии его не знаю, который передавал мне указания немецкого командования. Я все это категорически отрицал. Тогда один раз Альтшулер сказал мне, что так как я не даю свободно необходимых показаний, то они применят ко мне хирургический метод и получат необходимые показания. Я сказал, что если они будут меня бить, то я не знаю, что я сделаю, но все это будет ложью. Наконец, мне эта вся галиматья стала невыносимой, когда меня привели на допрос, где было собрано человек 5 или 6 штаб-офицеров НКВД. Это интересно, да, как у него проскочило это старорежимное выражение «штаб-офицеров». То есть старших офицеров.
Ну, да.
В том числе Альтшулер и Подчасов, а затем пришел Занин. Альтшулер – капитан госбезопасности, то есть подполковник на армейские деньги. А затем пришел Занин, который потребовал либо подписать показания, либо я завтра буду расстрелян. Я ударил кулаком по столу и сказал: «Стреляйте, я больше не хочу обманывать советскую власть и врать о несуществующем заговоре». К моему удивлению, Занин перестал кричать и, обращаясь к сидящим, сказал: «Все чепуха». Он сказал более резко. И после этого меня перестали вызывать на допросы и требовать подписи под ложными показаниями. Вот видите, это абсолютно выстроенная система, та система, которая была выстроена еще в конце 30-х годов. Мы прекрасно знаем теперь, что точно так же велись так называемые следствия по заговорам второй половины, да, по заговорам большого террора. Но вот все это накладывается на блокадный Ленинград, и это, конечно, делает это все совершенно такой макабрической картиной.
Алексей Кузнецов, мы продолжим рассмотрение этого дела через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, да, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер.
Вот сейчас мы можем показать, но, да, к сожалению, разрешение фотографии не очень хорошее, но, тем не менее, хоть какое-то представление. Вот этот человек, которого объявили главой всего этого заговора, это профессор Игнатовский Владимир Сергеевич, очень крупный ученый. Вот. А это другой член-корреспондент Николай Сергеевич Кошляков. Вот. Вот, соответственно, дальше у нас идет профессор Розе, вот тот, кого,
да,
следующий уже...
Тут кто-то из наших случаев вот сдавал экзамены и готовился по Розе, это все, да.
Да, нет, самое поразительное, что уже даже
теоретическую механику
после того, как этих людей, вот, так сказать, обвинили во всех смертных грехах, а книги их продолжали использоваться. Ну и вот последнее наше фото, это человек, собственно, показания которого я зачитываю, доктор Страхович, вот должна быть еще у нас одна картинка, да? Вот он. Угу. Собственно говоря, вот он из тех, кого мы показали, вот двое выжили, он и Кошляков пережили этот кошмар, а, соответственно, Игнатовский и Розе погибли. И вот как заканчивается тот отрывок из показаний Страховича, который я выбрал. «Помню еще, что во время второго следствия, когда я уже был смертником, Кружков ночью водил меня в какой-то шикарный кабинет, где меня допрашивали 2 высших начальника НКВД. Один был, кажется, с 2 ромбами, а другой с 3. Кружков мне потом сказал, что один из них начальник Ленинградского управления НКВД Кубаткин, а другой помощник Берии по контрразведке Абакумов. Перед этим допросом Кружков предупредил, чтобы я говорил только то, что я раньше подписал, так как иначе будет худо. Однако я на допросе сбился, и потом Кружков меня ругал. В июне 42-го года я получил извещение из военной коллегии Верховного суда, где было сказано, что мое дело прекращено и расстрел мне заменен 10 годами исправительно-трудовых работ. Еще раз повторяю, что все это мной подписано на следствии, как в первый период до суда, так и после, является сплошным вымыслом, и что только страх за близких и личное мое малодушие заставило меня это сделать, то есть подписать то, что изобретали и писали Альтшулер, Подчасов, Кружков и Артемов. Страхович, Ленинград, 16 сентября 1957 года. Вот еще один, на этот раз коротенький документ. К нему небольшой пролог, чтобы было понятно, о ком говорится. Уже послевоенный студент Ленинградского университета вспоминает такой случай. Точнее, не случай, а вспоминает одну из своих преподавательниц. «Преподавала нам математический анализ примечательная женщина Постоева Наталья Ивановна, по слухам, ассистентка автора учебника, в свое время репрессированная. Все мои сокурсники ее помнят. Она уже и по тем временам выглядела старомодно, чем-то напоминала старуху Шипокляк в ее мультфильмовском изображении. Владела французским языком в такой степени, что лекции и семинарские занятия вела с характерным французским прононсом. Ее теорема Лагранжа до сих пор в ушах стоит. Отличалась бабуля миролюбивым нравом, читала на переменах газету «Юманите» в подлиннике и курила «Беломор», подобно многим питерским блокадницам, чем повергала нас в священный трепет. Ну, «Беломор»-то она курила, подобно не блокадницам, а лагерницам.
Нет, лагерницам «Беломор»-то нет.
Нет, многие курили его после лагеря.
Питерский «Беломор» — это высоко.
Вот записка, одна из тех, которые комиссия Шверника, значит, подшивает к делу в 1957 году. Товарищу Швернику, я был арестован 16 февраля 1942 года во время Ленинградской блокады по делу группы ученых ЛГУ и ЛЭТИ, якобы занимавшейся контрреволюционной деятельностью. В настоящее время я реабилитирована, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Ранним утром страшного февраля 1942 года под предлогом проверки паспортов явились в квартиру какие-то люди и предъявили мне ордер на обыск и арест. Обыск произвели поспешно и, спрятав драгоценный в те дни кофе и остатки сахара в портфель, увезли меня в тюрьму. То есть они еще и грабили своих жертв. Началось следствие, превратившееся в пытку, как только мое дело было передано следователям Рябову и Кружкову. Мои показания на себя и других лиц были вырваны страшной жестокостью следствия, усугублявшейся еще тем, что эти методы применялись к человеку, измученному блокадой, голодом, находящемуся в состоянии тяжелейшей формы дистрофии. Оскорбления, побои, выстаивание целыми ночами на распухших от голода ногах, лишение сна, холод в камере, и, что может быть для голодного маньяка, было страшнее всего, лишение миски супа. Вынудили подписывать протоколы и давать показания, где каждое слово было извращено следователями, переведено на их особый язык, которым они заменили обычный человеческий. В течение 6 месяцев из меня изготовляли государственного преступника по заранее заготовленному плану, причем без всякого стеснения, издевались и потирали руки по поводу всякого вырванного из горла признания. Следователи присутствовали и на суде, и, боясь больше смерти, повторения мучений следствия, я, предупрежденная ими заранее, повторяла заученные слова о якобы совершенных мной преступлениях. Таким образом, был вынесен смертный приговор, замененный затем 10 годами исправительно-трудовых лагерей, которые я полностью отбыла, и еще 3 года вечного поселения в коме СССР. Наталья Постоева.
Да.
И вот, наконец, кажется, свершилось что-то похожее на возмездие. 14 февраля 1958 года из протокола номер 1039 заседания Комитета партийного контроля при ЦК КПСС присутствуют Шверник, Комаров, Бойцов, Альферов, Андреева, Джурабаев, Компанец, Лукьянов, Пикина, Самолин, Фурсов, Шатуновская. Шатуновская известная, да? Первое. О нарушении социалистической законности бывшими работниками управления НКВД Ленинградской области Огольцовым, Заниным, Альшулером, Подчасовым, Кожемякиным. Неполный список тех, кого посадили, здесь нет. Здесь тех, кого не посадили почему-то, а только уволили из НКВД. В период с ноября 1941 по март 1942 работниками управления НКВД Ленинградской области было привлечено к уголовной ответственности и осуждено к высшей мере наказания 32 ученых, работавших в высших учебных заведениях Ленинграда, которые обвиняли в создании антисоветской организации, именуемой Комитетом общественного спасения. Проверкой, произведенной прокуратурой, установлено, что Комитет общественного спасения в действительности не существовал, что он был искусственно создан работниками бывшего управления НКВД Ленинградской области Огольцовым, Заниным, Альшулером, Подчасовым, Кожемякиным. Проверка установлено, что в НКВД Ленинградской области была широко распространена преступная практика допросов заключенных после их осуждения к высшей мере наказания. На этих допросах путем обещания сохранить жизнь от осужденных вымогались нужные следствию показания на других лиц. Комитет партийного контроля постановляет: за грубое нарушение социалистической законности, в результате которого были осуждены к высшей мере наказания длительным сроком заключения работники ленинградских высших учебных заведений, исключить из членов КПСС Огольцова Сергея Ивановича, Занина Семена Федосеевича, Альшулера Исаака Константиновича, Подчасова Ивана Васильевича, Жемякина Ивана Александровича, поручить Куйбышевскому райкому КПСС Свердловска отобрать у Занина партийный билет. Председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС Шверник.
Жестоко. Как жестоко.
Вы знаете, а вот последний документ будет именно о том, что это жестоко. В президиум 24-го съезда КПСС от бывшего члена КПСС 27-го года Альшулера Исаака Константиновича заявление. 14 февраля 1958 года на заседании Комитета партийного контроля при ЦК КПСС я был исключен из рядов КПСС с формулировкой «за нарушение социалистической законности по общему конфликтному делу, совместно с Огольцовым, занятым под Часовым Кожемякиным». Этому предшествовали следующие обстоятельства. 2 апреля 1956 года я был арестован КГБ при Совмине СССР. В течение года содержался в одиночном тюремном заключении. Мои следователи из КГБ и военной прокуратуры СССР инкриминировали мне по периоду моей работы в Ленинградском управлении НКВД искусственно созданное ими тягчайшее государственное преступление, якобы выразившееся в фальсификации мною совместно с другими сотрудниками КГБ дела ленинградских ученых во время Отечественной войны и ленинградской блокады. Однако военный трибунал Ленинградского военного округа, которому после окончания следствия было передано мое дело, отказался меня судить, опровергнув своими объективным определением от 15.09.56 сфабрикованным моим следователем обвинение против меня, он врет. Там было другое дело, я тоже видел эти документы, там было принято решение, политическое решение, вот их не отдавать под суд. Ну и трибунал дал соответствующее указание. В дальнейшем, благодаря активному вмешательству ЦК КПСС, признавшему мой арест необоснованным, вот оно и есть, следственные органы вынуждены были освободить меня из-под стражи, а дело мое прекратить. Мне долго было непонятно, почему работники особой инспекции КГБ, инспекция по личному составу, это как бы внутренняя такая кадровая служба.
Ну да, полиция.
Да, производившие расследование по моему делу совместно с работниками военной прокуратуры СССР, были так заинтересованы в том, чтобы представить в виде невинных агнцев, репрессированных в период ленинградской блокады лиц, занимавшихся антисоветской изменнической деятельностью, прикрывая их громким наименованием ленинградских ученых. Почему, с другой стороны, те же соработники следственных органов так добивались опорочить честных сотрудников органов госбезопасности, в том числе и меня, выполнявших в соответствии с приказами военного времени, в исключительно суровых условиях ленинградской блокады, свои обязанности по разоблачению пособников гитлеровских оккупантов, изменников родины и антисоветчиков-пораженцев. Вот старая сволочь.
Ну, он почувствовал, что, в принципе, можно.
Он, да, он чего-то почувствовал. Вот это, ведь он же, это же, ну, во-первых...
24 февраля 1971 год.
Да, это не все заявление, да, я-то, ну, там дальше в том же самом духе, и он пытается опять теперь перевести на них стрелки вот его честного работника, оклеветали. Вот, а те, соответственно, были наказаны. Видите, он даже не пишет о том, там, в 50-е-то годы они выворачивались. Да мы честно, да мы были убеждены, да, да вот там не доработали низовые товары. Товарищи, а мы-то что? Да. Мы-то читали, что они...
А еще мы выполняли приказ, и у нас были все документы, откуда мы знали, что они сфальсифицированы.
Да, а это тут нет, шарманка, нет, они все пособники, мы там мерзли, мокли, так сказать, под дождем, мерзли на допросах, не доедали, вот дело делали, да, разоблачали врага, нас теперь вот за это аж из партии выгнали. Вот такая вот история.
Да. Вопросы, которые есть у наших слушателей по поводу вот этого дела ленинградских ученых. А почему матмех? Понятно?
Нет. Я думаю, что в этом не было
даже
логики.
Постановка вопроса. Понимаете, нет там вот этого.
Я думаю, что какой-то материал был на Игнатовского, не случайно его сделали паровозом.
Ну, вот изначальный какой-то.
Да, вот что-то на него было. Донос какой-то, еще что-то. Почему выбрали? Может быть, вот этот сотрудник, темная эта история, сотрудник секретный, который сожительствовал с его женой, может, он его хотел таким образом убрать, подложил наверх. А дальше понятно, если Игнатовский паровоз, то его организация, извините, что я уголовный термин употребляю, да, ну, организатор, да, главный, значит, тогда получается, что надо брать тех, кто находился в его окружении. Вот получился матмех.
Да. Да, я не думаю, Юрий, что, возможно, вы называете имена людей, пытавших моего родственника Леонида Григорьевича Райского, расстрелянного в 1936 году. Там уже пару поколений сменилось, могло. Могли оставаться.
Могли, вот те, кто были в 1936.
Ну, как Федотов в Москве оставался.
Конечно,
вот
нет.
Самый Федотов.
Могли те, кто лейтенантами были в середине 30-х,
да.
Вот они капитанами, майорами,
да,
полковниками могли.
Потому что там уже волны смывало просто. И в 37-м в конце, и в, когда Ягудинских, а потом, когда Ежовских.
Ну вот, например, к вопросу о биографии. Тогдашний председатель Ленинградского городского суда, у меня вылетела сейчас фамилия из головы, он еще в начале 30-х был мастером-сыроделом. А затем партия отправила учиться в университет, уже не юношу, да, на юридический факультет. И быстренько достаточно, он уже перед войной стал председателем Ленинградского городского суда. Я нашел диссертацию о судебных органах Ленинграда во время блокады. Там очень интересная статистика. Только четверть судей народных районных судов имели юридическое образование, а половина имела начальное. Только. У них даже среднего не было.
Вот представление о справедливости и о советской власти, вот, у них было тоже своеобразное, вот до самого верха, потому что в своих замечательных воспоминаниях Нами Микоян описывает свою встречу с женой Берия, с вдовой Берия, она говорила, вот, когда это пошло с Гигичкори, да, когда это прошло, действительно, ее и сына, и там и ссылка была, и так далее. Я поняла, что советская власть кончилась, она тогда сказала, и на что ей Нами Микоян ответила, а вот тогда вы как-то...
Да, так, вот не было как бы...
Это был, как и вопрос даже непонятен. Это такая вот деталь. Абсолютно без злобы, просто констатирует Нами Микоян, констатирует это. Вот какая у нас мощная культура подлости. Культура подлости, вы знаете, она замечательно культивируется. Она выращивается, эта культура подлости. Если власть при такой организации, когда нет никаких противовесов, когда власть начинает ее культивировать, все.
Причем получается. Это делается стремительно. Вот вы, Сергей Александрович, лучше меня знаете, как буквально за пару лет на территории вишистской Франции моментально расцвела махровым цветом.
Все расцвело, все, и милиция петеновская расцвела. Но это еще, и вот когда такая ситуация, революция французская сколько дала, вот. Палачей, мерзавцев и так далее. Вот это, к сожалению, общее. Читайте «Технологии государственного переворота» Курца Малапарта, и вы сразу поймете, что это может быть везде, в любой момент. Вне зависимости от приниженности или завышенности людей.
Но у нас, народа. К счастью, на следующее воскресенье несравненно более светлая тема, по крайней мере, тема.
О, да! Сами, вот, сами. А сейчас, о, да! Нет, у нас просто 175-летие Кони.
Замечательно. Да, 9 февраля в субботу исполняется 175 лет со дня рождения великого русского юриста, светлейшего человека Анатолия Федоровича Кони. Я прям уже вот жду с нетерпением следующего воскресенья.
Ну и давайте стремительно 5 судов.
Суд над крестьянином... У нас есть время.
Есть еще? Да,
у нас вон 3 минуты.
Да. Ну, хорошо. Суд над крестьянином Емельяновым, обвиняемым в утоплении жены. Ну, как веселая история.
Нет, 1872 тут год. Все истории не веселые, да. Тут не будет ни одной смешной, но дело крестьяне Емельянова – это такая вот очень интересная пример суда практически сразу же вот после того... Ну, это самое начало реформы, 1972 год. И, казалось бы, да, ну, подумаешь, там крестьянин то ли утопил жену, то ли не топил. Вот если вы его выберете, мы увидим, с каким тщательным вниманием суд будет разбираться в этом деле. Достаточно загадочным. Тут Кони еще пока, вот в первых трех делах, он обвинитель, это прокурорский.
Хорошо,
часть.
Обвинитель он и в суде над купцом Горшаковым, обвиняемым в оскоплении малолетнего сына.
Да, когда мы говорили, у нас была передача о скупческом процессе 18 века, мы говорили, что скопцы и в 19 веке будут, и вот в купеческой среде объясняли, почему в купеческой среде это было распространено. Это вот как раз такой совершенно изуверский случай, когда маленького мальчика отец совратил в скопческую секту, привел на место и участвовал в его оскоплении. Кони там произнес совершенно потрясающие в своей обвинительной речи слова о мракобесии. Если выберете, я их, конечно, обязательно процитирую.
Следующее. Суд над крестьянином Михайловым, обвиняемым в убийстве иеромонаха Илариона с целью грабежа. Тот же 73-й год.
Это дело, в котором Кони блестяще в суде анализирует доказательства. Доказательства косвенные, но вот будучи все выстроены в одну абсолютно неразрывную логическую цепь, они убедят присяжных в том, что перед ними убийца.
Суд над чиновником Юханцевым, обвиняемым в растрате суммы кредитного общества. Самое милое дело здесь, 1879.
И Юханцев, абсолютно милый человек. Вот этот человек абсолютно начисто лишенный какой бы то ни было совести. Это такой Сергей Мавроди 19 века.
Ну, вот просто, ну, нет такого.
Нету, да.
Ну, нет такого
нету.
У него.
Да. У него не комплектуется эта модель вот этой узлом.
Ну, он такой, это самый особо одаренный.
Да. Да. Конь и судья в этом процессе. Это вскоре после дела Веры Засольчика. Конь отказался уходить в отставку. Вот это его дело.
Суд над Ольгой Палем, обвиняемый в убийстве любовника. 1895 год. Играет соответствующая музыка. Да, и тут уже Конь и оберпрокурор.
Да, это дело, которое он будет давать заключение уже по кассационной жалобе в Сенате. Дело, решением которого Кони был очень неудовлетворен, очень был недоволен Плевака, который защищал Ольгу Палем. Если выберете это дело, то во всех этих обстоятельствах...
Голосуйте, все на сайте, встретимся в следующее воскресенье.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята!